Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду сегодня вести наш эфир. И с нами сегодня наш эксперт, психолог Кристина Чистякова. Кристина, добрый день.
Добрый день.
Наша тема сегодня называется «Почему мы боимся отношений?» Да? «Почему люди боятся отношений?» Сразу можете включаться, накидывать свои варианты, уважаемая аудитория. Возможно, вы сами боитесь отношений. Расскажите, почему. Или вы сталкивались с людьми, которые боятся отношений и не смогли с ними построить эти отношения. Что-то произошло. Расскажите об этом опыте. Ну и вообще давайте вместе порассуждаем. Но, насколько я понимаю, за этим заголовком скрывается еще и рассуждение о теории привязанности, одной из популярных теорий, которая объясняет, почему и как мы строим отношения с людьми, да, исходя из своего типа привязанности. Об одном из таких типов мы сегодня поговорим, который называется избегающий, как раз тот, который избегает или, как в нашем заголовке, боится отношений. Правильно?
Да, именно так. И избегающий тип привязанности у человека, который формируется в детстве, это один, наверное, из самых основных факторов, да, который влияет на страх выстраивания близких отношений с другим человеком. Да? То есть мы знаем, что, ну, в принципе, если мы можем увидеть, что у человека, ну, рассмотреть, да, что вот у него именно избегающий тип, да, то точно можно знать, что здесь с близостью возникнут большие проблемы. То здесь с близостью будут большие проблемы.
Но на какие-то отношения этот человек способен, да, получается? На
легкие,
не обременительные какие-нибудь или еще какие-то варианты?
На формальный уровень отношений он вполне себе даже способен. Причем самое, что интересное, что он будет таким очень интересным собеседником, не обременяющим при этом собеседником, да, самодостаточным собеседником будет казаться, да, то есть абсолютно таким самостоятельным, взрослым, всепонимающим, да, до тех пор, пока это формальное отношение не, ну, как бы не перерастет себя и не возникнет потребность в более близком контакте, да, и вот здесь-то начинается самое все интересное, да, потому что человек просто становится в глазах другого человека, да, каким-то вдруг ни с того ни с сего он почему-то начинает казаться не очень искренним, да, не очень участливым, каким-то немного лживым, да, он юлит. И все кажется, что как-то, и что-то такое, ты думаешь, а что с человеком-то произошло? Такой замечательный был собеседник, такой был замечательный знакомый и какой-то не очень понятный друг. Потому что у человека к другу немножко другие требования, да? И вот тут-то как раз-то избегающий тип привязанности, да, человека не дает ему дальше пройти на уровень дружбы, предположим, да, и он остается на том уровне, а его собеседник, то есть его, кто вот хочет с ним вступить в более близкий контакт, он поднимается, да, на более интимный уровень уже. И вот здесь возникают первые такие, ну, недопонимания и обрыв контакта. Вот, то есть человек может просто выйти из контакта, и это не всегда делает тот, кто, ну, у кого избегающий тип. Это может сделать и тот, кому не хватает общения. Вот в чем вопрос, да? Ну, то есть вот так тоже бывает.
Натолкнувшись на какую-то стену, да, преграду.
Натолкнувшись на стену. Я как человек с избегающим типом личности могу посвидетельствовать 100%, да, что люди иногда просто, ну, не выдерживали моей вот этой холодности, да, за которой, в принципе, далеко не холодность. То есть ведь человек, у которого избегающий тип, да, он на самом деле очень хочет близости, он стремится к этой близости, он тоскует по этой близости, но одновременно он не может себе ее позволить. Там страх. Страх разрешить приблизиться к тебе, да, потому что что такое, ну, как формируется избегающий тип, да? Это когда ребенок много раз переживал боль, боль отвержения, когда, то есть, раз за разом ребенка отвергали. Отвергали не в плане физическом, ну, то есть, что там, бросали, да, иди отсюда, как бы, да, а это может быть даже на эмоциональном плане, то есть на эмоциональном уровне, в эмоциональном, ну, вот, когда, например, ну, вот у меня у девочки, у одной клиентки был очень такой яркое, ну, очень такое яркое вот свидетельство такое, которое кажется, ничего опасного, ничего страшного не происходило, вообще ничего страшного не происходило в жизни у этой девочки, но эта девушка выросла в женщину с очень большими психологическими проблемами, травмирующая ситуация была такова. Мама каждый раз, любящая мама, заботливая мама, каждый раз, когда она ходила в магазин, она все время спрашивала: «Доченька, что тебе принести?» И доченька всегда с чистым сердцем, ну вот с ожиданиями, с надеждой говорила: «Мама, купи мне шоколадку Аленка, я люблю шоколад Аленку». А мама приносила ей все время банан или апельсин и говорила: «На, доченька, я тебе купила банан или апельсин, а тебе так полезнее». И доченька все время натыкалась на стену непонимания ее потребностей, причем такую, знаете, извращенную. Потому что, ну ладно, просто бы не спросили, да? Mm-hmm. А тут спросили, ну, дали возможность начать ожидать этого, да, что вот сейчас мама принесет, да? И в результате обрывали вот этот контакт с потребностью, да, ее контакт с ее собственной потребностью. И причем при всем при этом эта доченька должна быть еще и благодарна маме за этот апельсин или за этот банан. То есть это такой один такой, очень такой вот, кажется, что такого? Угу. Ну, то есть взяли шоколадку, принесли банан, да, а из этого сформировалась вот такая большая травматика.
Ну, насколько вот я прочитала, там эксперимент, по которому определяются эти привязанности у детей, да, это когда в комнату заводили ребенка и маму, и мама в разных ситуациях выходила, возвращалась к каким-то там незнакомцам или незнакомцам. Ну, в общем, разные ситуации проигрывали, где родитель уходит, возвращается, и за ребенком наблюдали. Так вот этот избегающий тип привязанности, дети играли в игрушки, как ни в чем не бывало, и не особо реагировали на возвращение мамы. То есть не то, чтобы они не чувствовали себя некомфортно, и им не было страшно, просто они из-за этого делали вид, что ничего такого и не случилось. Ну, ушла, пришла. Что-то в таком духе.
Да, именно так. Именно так, и это очень проявляется, и потом во взрослом возрасте. Опять же, приведу свой собственный пример. Мой муж все время удивляется: «Кристина, почему ты даже никогда не реагируешь? Вот я возвращаюсь с работы, я захожу домой, а ты делаешь вид, что вообще ничего не произошло». Это вот дубль того ребенка, который делает вид, что ничего не произошло. Хотя на самом деле у меня всегда есть, я там на часы посматриваю, да, я знаю, что вот 17:00, ага, 17:10.
То есть ждете, да, но при этом...
Конечно, угу. Внутри жду. А как только он приезжает, я жду, и прямо у меня... И опытным путем, ну, то есть именно опытным путем, да, то есть разрешая как бы себе более глубокое общение, да, я, конечно, очень сильно изменилась, ну, вот в отношениях с мужем, да, потому что я раз за разом разрешала, раз за разом я прям даже где-то, ну, усилием воли, да, говорила, что вот нет, я расскажу, я поделюсь, как бы, да, я вот выйду на контакт, я хочу этого контакта, я хочу этого эмоционального контакта, да. И у меня сформировалась новая нейронная связь, что это мне важно, интересно и можно, да, и что самое главное, что можно, здесь безопасно. Но как только влетаю в какой-то триггер, дверца сразу захлопывается, да.
Разбираться с собой самостоятельно.
Вот это вот, для избегающих типа личности, да, вот это я сама, это вообще прям вот как девиз по жизни, я сама.
Ну, я вот могу вспомнить из опыта своего общения там с молодым человеком, с похожим, наверное, типом личности, что одна из, наверное, жалоб, ну, на что может жаловаться партнер вот в виде меня, да, это что невозможно, ну, никакие секреты не обсуждаются, переживания не обсуждаются, и вообще существуют зоны, например, работа, как бы ты как будто бы романтические интересы с тобой, вот какие-то одни темы, а вот работа вообще не твое дело, и все, что происходит на работе, никак не обсуждается, не рассказывается. Ну, вот работа отдельно, как на кластеры у человека жизнь поделена, и вот из одного кластера ты, если в этот ящичек засунуто, то не будешь знать, что там в других ящичках у человека, да, и вот это вот какая-то закрытость такая, как будто бы тебе видно, как айсберг, только верхушечку, которую сам человек тебе показывает, а дальше тебя не пустят ни при каких обстоятельствах, даже не то, что ты не заслужил, например, да, и к тебе присматриваются, даже не об этом, просто видно, что человек вот эти зоны считает закрытыми и не подпускает туда. Вот, и это постоянное ощущение, что партнер недостаточно открыт, вернее, большей частью даже закрыт. Интеллектуальные разговоры, все прекрасно, обменяться впечатлениями о фильмах, книгах, просто там о жизни, о политике, о социологии. Все, что касается интеллекта, да, как только дело касается эмоций, переживаний, даже обсудить что-то, да, мне там грустно, чтобы получить поддержку. Нет, это все сразу человек теряется, да, и единственное, что можно было хорошо и безопасно вести, это вот скорее интеллектуальный разговор, а все остальное уже трудно и со скрипом, да, и ты чувствуешь себя непонятым, ненужным, при этом перед тобой недостаточно открывается партнер, не делится сам своими переживаниями, и так сложно, конечно.
Но дело в том, что почему еще люди боятся отношений, mm-hmm. почему люди вот с избегающим типом привязанности, да, они не делятся, да, своими переживаниями? Ну, потому что они сами с собой-то не делятся этими переживаниями. Все дело в том, что считывается это так, как будто бы это со мной он не делится, да. Но я открою большую тайну, да, что он и сам-то не переживает, он внутри-то сам с собой не переживает это. Вот в чем вопрос. Ему, по сути, нечем делиться по той простой причине, что там такие рамки ограничения, там такие запреты, да, а там такое отрицание всех эмоций и мыслей, которые связаны с собственным «я», с настоящим собственным «я», да, и там только избегающее поведение тех ситуаций, которые могут столкнуть, ну, вот этого человека с собственными душевными переживаниями. То есть он бегает от тех ситуаций, которые могут его столкнуть с собственными душевными переживаниями. И у этих людей, ну, как бы у людей, которые боятся отношений, да, у них одна из причин, почему они боятся этих отношений, да, потому что, смотрите, да, контакт, он подразумевает равноправие, да, uh-huh. и я, когда выхожу в контакт с другим человеком, я не могу предсказать, что этот человек скажет, что этот человек сделает, как он сейчас, ну, откликнется на мою какую-то фразу, да, я не могу контролировать другого человека, хотя все мы это периодически пытаемся сделать, да, но тем не менее, да, ну, мы же не можем контролировать, и это опасно, это страшно. И тогда, люди, которые с избегающим типом привязанности, у них на негативные чувства, то есть на различные негативные чувства, табу. У них на проявление слабости, уязвимости, у них на проявление вот жалости к самой себе, да, на проявление вот каких-то вот стыда, то есть стыд пережить для человека с избегающим типом привязанности перед другим человеком, это просто невозможно. То есть это что-то непереносимое, да. Это непереносимое. Вот. И тогда получается, да, что человек, он и для себя избегает этих ситуаций. Он и себе-то не разрешает быть слабым, уязвимым, да. И поэтому ему, по сути, вообще, в принципе, и нечем-то делиться особо, да. Mm-hmm. То есть у него внутри там запреты. У него запреты на проживание чувства и эмоций.
Ну, вот. А тогда с какой целью эти люди могут заключать браки, вступать в отношения? Ну, то есть, что это какое-то меркантильное соображение, там, допустим?
Нет, потребность в близости никто не отменял. То есть, потребность в близости, мы социальные существа, и потребность в близости с другим человеком никто не отменял, да? И поэтому мы все равно стремимся друг к другу. Мы все равно стремимся друг к другу, мы все равно стремимся вступать в контакт. Но, к сожалению, вступаем так, как умеем, так, как научены. Вот. И еще обычно же как соединяются, да? Соединяются обычно избегающие тип привязанности с тревожником, да? То есть у одного из один убегает, другой догоняет.
Да, спойлер, вот. В следующем эфире Кристина с Владом поговорят как раз про тревожных людей, да, которые боятся, что их бросят. Они вступили уже в отношения, и боятся, что они кончатся.
Вот, и тогда получается вот такая интересная пара, да? То есть один как бы, убегает из близких отношений, а другой достигает этого, да? Постоянно. И вот оба два, как бы, пожалуйста, тебе невротика готова, да, в отношениях. Но, кстати, я могу сказать, они же делают это вот, с такой, как это, у них это механизм, это их механизм выживания, они так выживают, да? И поэтому тревожнику вполне возможно будет очень даже и хорошо с избегающим типом привязанности, потому что тревожник будет закрывать свой детский гештальт и стремиться, чтобы наконец-таки его признали, чтобы он наконец-таки получил вот это вот чувство, что меня не бросят, да, потому что обычно тревожный тип привязанности у кого формируется? У тех детей, у кого мама была с избегающим типом привязанности, да, а избегающий тип привязанности формируется у кого, у каких детей? У тех детей, у которых мама была гиперопекаемая, которая не давала продохнуть, которая давила своей гиперопекой, которая подавляла.
Угу. То есть они воспроизведут, получается, эту детскую модель
отношений? Да, они воспроизведут детскую модель поведения, они и будут спокойно выживать, как они, в принципе, научились в детстве, да.
А тот, кто с избегающим типом привязанности, он не осуждает вот эти чужие проявления чувств, да, то есть если его партнер там вот как раз сильно переживает, что он долго не идет с работы, или плачет, или там злится, или наоборот очень радуется, то есть это осуждается тем человеком, у которого избегающий тип привязанности, вообще вот проявление чувств?
Может быть по-разному, да, тут зависит от человека, да. Во-первых, все-таки как бы среда субъективно действует, да, вот среда, в которой вырос ребенок, субъективно действует на каждого индивидуума, да, на каждого человека. Но тут может быть как? Тут может быть осуждение, то есть непонимание, непринятие, обесценивание, тут даже скорее не осуждение, а обесценивание чувств. Он свои чувства обесценивает, он будет обесценивать и чувства партнера, да, и он будет говорить, да что такого-то происходит, что ты истерику-то закатила здесь на пустом месте, да, ничего такого-то и не случилось в принципе, да, но потому что он не в контакте со своими чувствами, соответственно, с чувствами другого человека. Или он может винить себя начать, то есть он может, потому что у людей с избегающим типом привязанности или личности, типа, у них огромный уровень самоосуждения, самоотвержения и чувства стыда. У них огромный, у них зашкаливает этот уровень. Почему они из контакта это бегут, да? Они вот почему они бегут из контакта? Потому что когда-то они проявились, маленький ребенок, он проявился таким, как он есть. Вот, например, вот знаете, вот эти картинки, которые все время меня так в магазине, например, ранят, да, вот они ранят меня, да. Я, конечно, понимаю, что каждому, любому человеку потом есть что рассказать своему психологу, да, но когда вот маленького ребенка видишь, как он балуется, как ему интересно, как он бегает, как он трогает какие-то вот вещи в магазине, да, а мама его дергает, туда не ходи, это не делай, да, и еще начинает стыдить, посмотри, у тебя шило в попе, посмотри, как вот там человек, как там девочка себя ведет, а ты бегаешь, что ты шумишь, да, горе ты мое луковое, да. То есть, и вот это как раз, и тогда получается мою энергию, то есть мою идентичность, такой, как я есть, меня не принимают, и еще и стыдят. То есть меня, получается, стыдят за самого себя, за то, что я такой, как я есть. И тогда, ребята, извините, я не буду вам показывать такой, какой я есть. Ни за что на свете я не буду показывать вам такой, какой я есть, потому что я буду тогда страницы от вас, и я не позволю вам больше меня застыдить, я не позволю вам меня отвергнуть или осудить, да, я просто вам себя не покажу, и все, и я не подпущу. А почему? И еще я, наверное, как бы из собственного опыта скажу, да, что вот этот кокон, который ты формируешь вокруг себя, защитный, да, в нем одиноко, но достаточно комфортно, да. Вот. В нем так одиноко, но достаточно комфортно. Но когда ты разрешаешь себе подпустить человека поближе, вот эмоционально почувствовать, да, связь. То есть, когда ты поделился чем-то, и тебя не оттолкнули, да, а возникает огромное чувство страха. Огромное чувство страха, да. Потому что это как будто бы у тебя появляется надежда на то, что вдруг по-другому, да. И тут же этот человек начинает жить под твоей, ну, как я называю, у тебя под кожей. То есть ты впускаешь человека себе под кожу. А если человек живет у тебя под кожей, то этот человек, он имеет большую власть в твоей жизни, да. Потому что ты начинаешь его переживать внутри себя, этого человека. И тогда тебе не безразлично, как когда ты в коконе, да, тебе не безразлично его состояние, да, тебе не безразлично его эмоции. А получается, что ты понимаешь, что тебе это далеко уже не безразлично, вот как в детстве, да, тебе не безразлична мама, но повлиять на нее ты не можешь никак, да, и это страшно. Это страшно, да, то есть это особенно, если у тебя уже сформировался вот этот кокон. То есть тебе приходится выходить в реальную жизнь и соглашаться вот на эти риски, что да, ты можешь быть отвергнутым, да, ты можешь вот выйти, разрешить себе и быть отвергнутым. И тогда, когда мы работаем с клиентами, ну, когда вот я работаю с клиентом с избегающим типом привязанности, первое, что мы делаем, это мы формируем любящую фигуру родителя внутри, у себя, то есть чтобы вот в этом домике был тот взрослый, который мог быть, ну, поддержать внутреннего ребенка, то есть чтобы было на кого опереться внутри себя, да, потому что, ну, тогда это выдержишь, то есть чтобы внутри были слова самоподдержки, да, чтобы внутри было самосострадание, чтобы внутри была вот опора внутренняя на то, что я сам могу себя поддержать, если я вылезу из своего кокона и мне дадут по носу щелчок, да, то я вернусь туда к себе, и я там сам себя поддержу. А если нет навыка самоподдержки, то это может быть ретравматизация. Просто ретравматизация и обратно еще глубже, да.
Но, насколько я понимаю, еще может быть вот эта вот зона комфорта, в которой человек с избегающей привязанностью может оказаться. Да, это постоянная занятость, например. Да, то есть ты что-то делаешь, большая часть у тебя нет дома, да, и близкие меньше к тебе предъявляют претензий там, и так далее. Или компьютер, даже у взрослых мужчин, которые уходят от разговоров неприятных там с женой, да, или даже от детей шумящих там, или что требующих там от папы. Вот как бы они, ну, спорт, компьютер, хобби какие-то, да, вот, и постоянная занятость. Вот те, ну, мужья, про которых рассказывают их жены, что человек молчит, уходит в молчание, с ним невозможно поговорить, ничего обсудить, ты ему высказываешь, что скажешь, в ответ получаешь молчание, да, вот, или, ну, это вот, это про таких людей, те, кто молчуны, это те, кто избегает, у них избегающая привязанность.
Ну, не всегда молчаны и избегающие эти привязанности, да. Иногда и тревожники молчат, да, потому что молчи, за умную сойдешь, как бы, да, и будешь рядом, как бы, и тебя не просят. Да? Ну, то есть, они просто боятся. Тревожники же тоже боятся себя показывать такими, как есть, потому что у них тоже самооценка заниженная, они думают, что тревожники всегда стремятся угодить. И тогда они боятся что-то лишнее сказать, лучше я промолчу, и все. Поэтому тут не обязательно, далеко не обязательно, да, что молчуны только с избегающей тебе привязанности. А вот про то, что они занятые, да, вот то есть кто боится серьезных отношений эмоционально и глубоких эмоциональных контактов, да, конечно, они себя на поверхности вот этого формального общения, они себя там прекрасно чувствуют, поэтому они всегда заняты. И самое, что интересное, у них очень так часто замечено, так, ну вот часто они расфокусируют свое внимание очень сильно, то есть у них обычно много друзей, причем при всем при этом, да, то есть, ну, не друзей, а знакомых, неправильно сказала, знакомых, да, они там, у них же все равно дефицит внимания, но дефицит поддержки, дефицит поглаживаний, он же существует, да, и все-таки хочется вот, чтобы рядом с тобой, ну, типа, кто-то был, да, и тогда они будут расфокусировать свое вот это внимание, да, вот, знаете, я когда-то делала упражнение, сейчас, наверное, я вот люблю на практических таких вещах, да, потому что это очень сразу становится понятно, да. Я помню, сама лично делала упражнение со своим психологом после того, как она мне сказала: «Кристина, ты мне за 10 минут нашей с тобой встречи успела выложить столько всего». Ты, говорит, не... Она такая: «Так, муж, мама, сын, там где-то там в памяти отец, про которого ты сказала, не хочешь сегодня разговаривать, да? Бывшая жена мужа, его дети. И это все за 5 минут. Говорит, подожди, куда мне смотреть? У меня, говорит, голова закружилась, я не понимаю, куда мне смотреть? Где ты? Ты вот в этом во всем, где, да? Где твоя, говорит, ты где включена, куда?» И я такая: «Я везде». Я такая: «Я везде». Она такая: «Ну, значит, нигде». И она говорит: «Давай. Иди». Мы разложили, вот помню, как сейчас фигурки, как бы, да, вот все эти фигурки. Она говорит: «Иди. Куда пойдешь к первому?» Я говорю: «А зачем мне куда-то идти? Мне здесь хорошо». Она говорит: «Не-не, я хочу, чтобы ты приблизилась и села рядышком с кем-нибудь». Я подошла к мужу и села рядышком. И она говорит: «Ну вот смотри на него. На него смотри. Просто на него». И у меня через 3 минуты начало колотиться сердце. Мне стало страшно, мне стало тревожно, мне стало неуютно, мне стало непонятно, мне захотелось убежать. То есть, а вот когда я обо всех сразу думаю, мне хорошо, да? Потому что я думаю о них поверхностно, я не контактирую с ними на диалоге «ты-я», то есть вот тонкой перцепции не чувствую. То есть вот по верхушкам прыг-прыг-прыг-прыг, да? И вроде бы я с вами, ребята.
Ну, и вроде бы у меня все нормально. У меня есть и те, и эти разные родственники, у меня есть с ними отношения.
Да, и вроде бы я везде, я много, меня много. Посмотрите, я же и тут контактировала, и тут. А эмоционально я нигде не выгрузилась. Нигде. То есть эмоционально я внутри себя. То есть я нигде не соединила, ну, как бы нигде не откликнулась. Не было отклика такого, которое было бы вот по-настоящему откликом эмоциональным. И нигде не наполнилась эмоционально от другого человека, да, не получила эмоциональной поддержки. Я ее просто не взяла. Она мне, в принципе, не нужна. Ну, так как у меня защитный механизм хорошо работает. И тут только на таким опытным путем ты вычисляешь, что, оказывается, нужна. И что, оказывается, можно и нужно, да.
А какие, ну, риски, что ли, у таких людей в отношениях, у которых избегающий тип привязанности? Чем они рискуют? Что с ними расстанутся из-за их холодности и так, какой-то отстраненности? Или, да, в общем, какие риски, если не работать над собой, или ты потеряешь человека близкого тебе, или ты останешься один навсегда? Ну, вот о чем, о каких рисках можно здесь говорить?
Ну, вот у меня вот это слово «избегающий», как бы он, во-первых, избегающий тип привязанности, они очень часто зависимые люди становятся. Они уходят от реальности все глубже и глубже, и уходят в зависимости, да? Потому что есть вот этот конфликт внутренний: с одной стороны, я хочу близости и не позволяю себе, да? Вот, и тогда, ну, человек уходит. Вообще, что такое он избегающий? Он сам за себя говорит: я бегу из реальности, да? Mm-hmm. То есть я бегу из реального общения с человеком, да? Я бегу из реального эмоционального общения с собою, как бы, да? Я сам себя бегу, да? То есть я очень много сам себя убегаю. Риски какие? Ну, во-первых, я всегда говорю: ребята, самый большой риск, если мы родители, воспитать такого же ребенка. Ну, то есть, и мы передадим, как бы, то есть мы передадим свои паттерны поведения, да, и наш ребенок вырастет, да, тоже, ну, как бы он вырастет, он вырастет точно не со здоровым типом привязанности, он может быть или тревожник, или избегающий. Вот, и это будет такая, знаете, передача вот из поколения в поколение, да. Вот, но у нас, я могу сказать, что в свете нашей, как бы, истории, нашего государства, да, естественно, у нас избегающий тип привязанности, он очень, ну, как бы, распространен. Почему? Потому что у нас за плечами ну, тяжелые события, да, которые были, депрессии, Великая Отечественная, где про чувства, как бы, ну, чувствовать было вообще запрещено. Вы что, ребята, про какие чувства, про какую личность, про какую самоидентификацию, про какие вообще проявления себя как человека, да? Мы ходили там все по струнке, как должны, как должно быть, да? Вот, и стыда там очень много. То есть стыда быть самим собой очень много, да? То есть поэтому, естественно, еще вот накладывает отпечаток именно исторические, как бы, моменты той, ну вот, той среды, в которой ты живешь, да, вот, в которой ты находишься. Да? То есть это история, это наша культура, да, которая, в которой терпение произведено в долг, ну, как бы, в добродетель действительно. Да? То есть, и ничего в этом плохого нет, в этом есть много плюсов на самом деле, да. Вот, но с другой стороны, ну, потому что Господь тоже говорит терпение, да, любовь долго терпит и терпит, да, но вопрос в том, что любовь, которая терпит, это не про то, что я терплю на зубах, это не про то, что я боюсь и поэтому терплю. Я так понимаю, что это точно не про это, да, это, наверное, скорее про то, что я выбираю терпеть и сносить немощи другого человека, потому что я понимаю, что он тоже не идеален, так же, как и я. А если я сам себя не понимаю, что я идеален, то есть, а если я сам себя не идеального не принимаю, то разве я могу принять другого человека, который не идеален? Нет, конечно. У меня к себе планка, но и к другому тогда планка задрана очень высоко. Да? То есть и его, и он не имеет права на ошибку. Если я не имею права на ошибку, то и он не имеет права на ошибку. Да?
Почитаем комментарии. Алексей написал интересный комментарий. «Я не смог принять тех ожиданий, которые есть у женщин по отношению к мужчинам. Исполнить эти ожидания выше моих сил. Теперь я скорее наслаждаюсь тем, что могу себе позволить жить сугубо для себя. Лучше наслаждаться, чем страдать».
Но если наслаждаться, то да, однозначно. Дело в том, что тут вопрос еще не про страх отношений. Ведь отношения между мужчиной и женщиной — это вообще очень интересный вид отношений, да, которые, в принципе, ну, необходимо строить. И строить их надо, как вот прям вот как дом строит, так вот так же самые отношения строятся, да. А дело в чем, да, то есть все дело в чем. Вот я так чувствую, что прям вот у меня внутри откликается вот про что, наверное, может быть, Алексей не про это, но чаще всего это вот именно про это, да. Мы женщины, да, мы очень эмоциональные существа. Тут вообще ни при чем какой тип привязанности, mm-hmm. Мы просто сами по себе эмоциональные существа. Более того, нас всех воспитали в такой вот культуре, знаете, что мужчина прям должен, вот он должен догадываться, что я хочу. Он должен догадаться, какой мне сюрприз сделать. Он должен догадаться, что мне сейчас нужно от него. Ну, мы догадываемся. У нас развита интуиция. У нас гораздо сильнее развита интуиция. У нас тонкая перцепция, восприятие вот, развита очень хорошо, да, у женщин. Но потому что, наверное, это еще там у нас есть потом, мы рожаем детей, да, и мы имеем вот эмоциональные, нам необходимы эти навыки, да, чтобы чувствовать своего ребенка, да. Вот. Мужчины, они другие. У них ничего этого не развито. У них с эмоциями вообще туго. Ну, как бы у них есть эмоции, но у них нет вот этого, ну, вот тонкого действительно, вот этого восприятия, что нужно другому. Эмпатия. У женщин эмпатия развита гораздо, правильно слово нашла. Вот. У них эмпатия развита гораздо меньше, чем у женщин. Да, и если мы догадываемся, предугадываем иногда и попадаем в цель, да, то, что нужно нашим мужчинам, то наши мужчины, они даже не думают о том, что они должны вообще догадаться. Для них вот это «сделай мне сюрприз» — это каторга. Ну, это просто каторга, да. И чаще всего не попадают. А могу сказать про своего, вот про себя, да. 5 лет совместной жизни муж подарил букет цветов. Но я уже стрелянный воробей, я уже знаю, как реагировать. Да? Он приносит мне огромный букет цветов, я понимаю, не попал. Вот не попал, да? Но в этот момент я понимаю, что он потратил очень много времени, он потратил достаточно серьезные финансы на этот букет, да? И я тогда как, ну, стрелянный воробей, я говорю: муж, большое тебе огромное спасибо за твое время потраченное, за твои деньги потраченные, да? Он такой: ну, букет фуфло. Я говорю: да. Я говорю, но мне очень ценно. Я говорю, то, что ты вот, ну, подарок-то вот...
То, что за букетом, как бы, скрываешь.
Да, мне процесс ценен. И у нас просто состоялся такой разговор. Он такой: в следующий раз пойдем покупать вместе. Я говорю: да, Лёша, я с тобой полностью согласна, что в следующий раз мы пойдем и выберем цветы мне вместе. И это нормально. Это нормально, потому что никто не... Он не обязан угадывать, да? А мы, женщины, зачастую, как бы... Ну, я вот все время привожу этот пример с пледиком, да, что если ты лежишь, ты замерзла, не жди, что муж твой тебя догадается, что тебе нужно накрыть. Он не накроет тебя. У него нет этой функции догадываться, что тебе холодно. У него это нет такой, у него пазлика в голове, да? Максимум, что он сделает, это он накроет тебя, он тебя прикроет, когда сам замерзнет. Он сам замерзнет, подумает: вот, наверное, жена тоже замерзла, надо ее тоже прикрыть, да? А он не догадается. Поэтому максимально прямо, ну, конечно, это как-то: как же так, а где сказка про этого принца на белом коне, который с полувздоха, с полудыхания, как бы с полувзгляда понимает меня? Но это сказка, это не реальность, да? И, конечно же, тогда... А женщины что делают? Они очень прекрасно манипулируют этим еще. Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь, ты мне не даешь то, что мне надо, да? А ты рассказала об этом, что тебе нужно?
Не, ну так же. Или поблагодарила, да, за какие-то усилия. Тоже бывает, что нету отдачи. Мужчина не чувствует отдачи. Да. Женщина может думать, что она отдает там в интимной где-то там сфере, да, что-то еще там как-то готовит там для него. Да, но эмоционально, ну, как бы он не получает вот это, не зажигаются глаза, нет слов благодарности, нет чего-то такого, да. Или считает, что она считает, она себя считает красивой, интересной, все такое, и что это, ну, как, само собой прилагается это к ухаживанию. Да.
То есть все, я вот тебе, вот, пожалуйста, да, и теперь по определению ты должен вокруг меня здесь крутиться, вертеться. Ну и зачастую женщины, ведь они, ну, мы, то есть зачастую женщины ищут себе пап, да, а не мужей. Вот в чем вопрос. Не партнеров, а тех, кто их защитит, тех, кто восполнит их потребности. И очень часто я, когда задаю вопрос, вот девчонки приходят молодые на консультацию и говорят, я говорю: что тебе, вот зачем тебе замуж? И вот это: ну, чтобы финансово меня обеспечивал, ну, чтобы я могла путешествовать, чтобы я могла что-то еще делать и еще делать. Я говорю: подожди, так, ну, это же очень похоже на какой-то вот образ денежного кошелька, да, а мужчина-то тебе зачем при этом? То есть он-то тебе сам, вот если давай, ну, сейчас сотрем, нет у него денег, нет у него там каких-то вот возможностей, вот он есть сам он тебе зачем вообще, да? То есть и тут ступор, зачем тебе муж? Если, ну, если все функции отключить от человека, да, вот есть просто сам человек как личность, зачем он тебе нужен? И вот здесь интересный вопрос, ну, интересная работа начинается, и оказывается, что и не нужен.
Так, еще читаем сообщение. Ну, вот здесь пару сообщений про отношения, которые закончились плохо. Да, Ангелина рассказала, что бывший занял деньги и исчез. Денис рассказал, что опять тоже жена без копейки оставила, друзей лишила во время супружеских, ну, как бы, отношений, да, и потом он остался без друзей и особо все деньги в семью отдавал, без друзей, без имущества, и еще в итоге развелся. Но, видимо, это про то, что почему Денис или Ангелина боятся новых отношений, потому что они обожглись в прошлых отношениях, да?
Конечно. Это один из таких очень тоже важных факторов, да, почему человек не вступает в другие отношения, да, потому что он уже обжегся, он вступил, и ему как бы попался какой-нибудь, ну, очень некрасивый человек, да, скажем так, который его травмировал, который обидел, который даже вот обокрал, предположим, да, такое же тоже бывает. Да? Но в этот момент, и тут, конечно же, необходимо восстанавливать доверие. Сначала доверие к миру изначально, то есть, ну, это вот работать с травмой, да, это травматика, работать с потерей, с потерей доверия миру, проживания доверия миру, как бы, да, потому что вот если мы не смиряемся с тем, да, что, знаете, вот бывает такой момент, что человеком что случилось плохое, да, а он начинает всячески, ну, избегать вот этого принятия реальности, что да, это случилось со мной, да, это в моей жизни произошло, да, у меня случилась потеря доверия. То есть я потерял, а так страшно расставаться с доверием, да, к миру, если оно было. Да. То есть я вот потерял доверие к миру, я потерял доверие к женщинам. Да? И первое, что нужно сделать, признаться себе в том, что случилась эта потеря. И что теперь я понимаю, я уже теперь знаю, да, что реальность такова, что есть предательство. Вот. И это первый этап, то есть когда есть принятие ситуации, да. Второй этап – это работа уже с ресурсированием человека внутри, да, внутри, внутренним ресурсированием, а уже вот в этой реальности. Хорошо, реальность поменялась, женщины не все пахнут да, розами, скажем так. Но не все же женщины. Да, то есть как я могу с ними сейчас коммуницировать, зная уже вот это, зная, что так бывает, да? Какой опыт я могу взять с тех отношений, да? Я уже тоже изменился, как я изменился, да? Вот это все глубокая проработка, да? То есть сейчас я уже не такой, сейчас я не позволю, сейчас внутри у меня же есть тот, которого, ну, обидели, да? То есть я уже знаю, что бывает так, да? Вот, я уже не позволю быть как бы вот таким инфантильным созданием, которого как взяли и повели. Как бы, вот это, вот, знаете, сама постановка вопроса. Жена меня оставила без всего. А вы где были в этот момент, когда вас жена оставляла без всего и лишала ваших детей? Ну, то есть, вернее, ваших друзей. Вы-то почему не участвовали? Вы почему разрешили-то этого? Вы же взрослый вроде. Не маленький ребенок, да? Но вы взрослый человек, да? То есть почему? То есть это было такое вот инфантильное детское доверие, да? То есть я тебе доверяю, да, и вот это такой опыт серьезный, который, да, он травмирует, но если его проработать и отработать, то можно понять, что это только определенный ресурс, его можно переработать в ресурс, и уже с этим ресурсом строить другие отношения.
Несколько человек спрашивают, будет ли доступен эфир в записи. Да, на эфир будет доступен в записи. Там, где бы его вы не смотрели, это все можно будет посмотреть. Но все эфиры у нас прямо на стене нашего сообщества «Формула семьи». «Формула семьи», сообщество в социальных сетях ВКонтакте. Дальше двигаемся по теме. Мы уже подбираемся к эфиру. Буквально 5 минут осталось. Можем ли мы за 5 минут рассказать и как помочь, если ты вдруг понял, что у тебя избегающие тип привязанности, как помочь себе? И с другой стороны, есть люди, которые находятся в отношениях с такими людьми, что они могут сделать, чтобы, ну, помочь близкому человеку, да, как с ним сонастроиться?
Угу. То есть я могу сказать так, наверное, буду говорить тоже, опять же, через прожитый опыт, через пережитый опыт, да, то есть первое, что нужно делать, да, это найти путь к самому себе, да. А есть такая хорошая фраза, которую мне не так давно сказал наставник мой, и я прям вот эту фразу взяла для себя как, ну, наверное, смысл и в какой-то степени центрополагающую в моей жизни, да, сейчас. А путь от тебя ко мне равен путю от тебя к себе. То есть вот сколько я от себя к себе приду, столько же я могу пройти и к другому человеку. То есть только познавая себя, я могу быть ближе к другому человеку. Почему? Потому что если я, опять повторюсь, да, избегающий тип привязанности, отрицаю все свои негативные эмоции, если я не позволяю себе свои как бы какие-то уязвимости, слабость, стыд, если я не позволяю быть себе глупой, ну потому что стыд — это про глупость, да, то есть если я не позволяю себе переживать все это внутри себя, да, ну, и принимать себя. То есть пережить-то ладно, пережить можно, потом можно себя закрывать за это. А вот принимая, переживать, принимая и самосострадая себе где-то, да, ну, например, в ошибке. Я ошиблась, я выгляжу глупо. Ну, слушай, ну, бывает, да. То есть тогда нам будет очень трудно выйти в контакт с другими людьми. Почему? Да, то есть мы будем бояться отношений. Потому что у людей с избегающим типом привязанности очень часто работает такая, ну, защита, как проекция. Я в себе этого не вижу. Я не вижу в себе то, что это я себя осуждаю, это я себя стыжу, это я себя не принимаю, да? Это я внутри, это мой как бы интроектированный родитель, скажем так, внутри mm-hmm. меня, который ничего общего не имеет с тем человеком, который рядом, он вообще не имеет никакого отношения к этому. Но я этого не вижу в себе, я вижу это в нем. Это не я, это ты меня не принимаешь. Это ты меня осуждаешь. И тогда я всегда говорю в конце каждого эфира, задавайте себе вопросы. Кто, зачем я убегаю от этого человека? Зачем я, почему я не вступаю с ним в контакт? Что со мной происходит сейчас? Почему я не доверяю этому человеку? Вот это, наверное, для избегающего типа это самый важный вопрос. На чем основано мое недоверие конкретно вот этому человеку, да? А тем, это вот про как помочь тому, у кого избегающий тип, mm-hmm. да? А как помочь тем, кто живет с избегающим типом привязанности, да? Но, наверное, здесь такой момент, надо почаще пробовать спрашивать. Именно про эмоции. Он сам не расскажет. Он сам не расскажет. Можно попробовать выводить на эмоции, да? Слушай, а что ты чувствуешь, когда ты вот сейчас не хочешь со мной выходить в контакт? Слушай, а почему ты сейчас не... А чего ты не хочешь-то? А зачем ты мне не хочешь рассказывать, да? Вот. А что происходит? Чтобы, то есть призывать его к осознанности, да? Mm-hmm. То есть призывать его к осознанности. Но и опять же, да, если, например, человек знает, да, что вот рядом с ним точно человек с избегающим типом привязанности, да, то тогда, в принципе, можно сказать, да, что, ребят, это, ну, я все, эта история не про меня, да, и можно выстроить коммуникацию, это история про него, и можно выстроить коммуникацию так с ним, с этим человеком, да, но чтобы где-то вот дефицит, скажем так, в эмоциональном плате можно восполнить каким-то другим, компенсировать, да, ну, то есть хорошо, пускай компенсировать времяпровождением интеллектуальными теми же самыми беседами, да, то есть можно все равно как-то вот подстроиться, да, понимая, да. Но и опять же, если мы знаем, да, что у избегающего типа привязанности там самоосуждение, самоотвержение, стыд и все остальное, его нужно чаще хвалить, его нужно чаще говорить, какой ты замечательный, какой ты хороший, потому что для них язык любви, один из языков любви – это похвала.
Угу. Спасибо, Кристина. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что следующий эфир будет посвящен тревожному типу привязанности. Ровно через неделю Кристина нам еще что-то интересное расскажет. Спасибо за этот разговор, важный и интересный. И до встречи в следующих эфирах.
До новых встреч.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.